Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям. Преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Дорогие друзья, у меня сегодня замечательная возможность пригласить в гости прекрасного психолога Елену Новоселову. Это будет вот такой необычный сегодня формат. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Александр. Спасибо.
Спасибо большое, что пришли. Мы с Еленой обсудим сколько-то ваших сюжетов, обращений, вопросов с тем, чтобы вы получили подтверждение единой точки зрения. Может быть, тогда это будет еще более убедительно или, может быть, еще более ценно для вас. Наоборот, увидите, как к одной и той же проблеме, к одному и тому же сюжету можно подойти с совершенно разных сторон. Тогда у вас будет более объемное 3D-видение. Давайте приступим.
Обращение от отца. 13-летний мальчик не слушается. Мне кажется, что сын меня не уважает, агрессивно отстаивает границы. Ему не очень нравится школа, ему там неинтересно. Домашние задания он выполнять не хочет. Я считаю, что все делаю правильно, а проблема именно в ребенке. Сам я к психологам обращаться не вижу смысла. Я и так знаю, как воспитывать.
Елена, ну вот интересно, что тут будет для вас. Для меня первое самое важное – не сложности отношений с сыном-подростком, там переходного возраста, не школьные сложности ребенка, а вот это очень важная, очень частая позиция человека, что я знаю, как правильно, и дальше это не сказано, не сформулировано, но вытекает, что я знаю, как правильно, а если все равно получается неправильно, это уже не моя ответственность. Сын такой какой-то не тот, школа ли такая, звезды не так стали. Мне тут менять нечего. И для меня вот это самое значимое, что мне хочется по этому поводу прежде всего сказать, это не специфика там родительско-детских отношений или любовных, или чьих-то еще. Это для меня специфика такого понятия, как ответственность. Что такое для меня ответственность? Это когда я отвечаю за конечный результат, а не за чистоту моей позиции, не за стройность моих аргументов. И если я уверен, что я все делаю правильно, как надо, но конечный результат какой-то не тот, сын не слушается, жена ворчит или что-то, это моя ответственность. Значит, мне надо что-то менять. Идти к психологу или нет, я не знаю, но задаться сомнениями по своему собственному поводу. Вот это для меня здесь.
А я думаю, что у этого отца вообще нет вопросов со своей собственной ответственностью, с правильностью. Он настолько категоричен. И категоричен в том, что я, вот эта фраза «я знаю, как воспитывать». Знаете, Александр, мне всегда вот по поводу воспитания фраза «я знаю, как воспитывать» сразу отсылает куда-то ко временам Пестолоцци. Я это поражаюсь. Но вот каким образом человечество, которое очень заботится о своем потомстве, дети – наше будущее, да, вот все эти лозунги, но до сих пор мы не придумали хоть какую-нибудь более или менее весомый, даже вектор воспитания детей, чтобы гарантировать себе, что дети вырастут жизнеспособными, что дети вырастут стремящимися к познанию, да, к какому-то движению, вот, чтобы оно было более или менее использовано, могло быть использовано большим количеством людей. С педагогикой странное приключение, да, мы в космос летаем, а вот как понять, как детей воспитывать? Ну, каждое поколение имеет какой-то тупик в этом во всем. И все друг друга спрашивают, а что с этим делать? А вот когда человек говорит, я знаю как, то меня бы это очень насторожило. Знаете, скажу вам честно, я вообще боюсь людей без комплекса самозванца. Когда человек говорит, я точно знаю как, ну вот прям вот точно, безапелляционно, без всякого сомнения, мне становится немножко страшновато, потому что сейчас меня затянут в это знание, да еще и убедят, чего доброго, да, окончательно бесповоротно. Вот похоже, что здесь именно эта проблема у человека, и у меня ощущение, что ни один психолог не достучится. Он так уверен, я знаю, как воспитывать. Ребенок плохой. В школу не хочет ходить. Угу. Да, ничем заниматься не хочет. И смотрите, с чего он начал. Меня не уважает. Угу. Ни не любит. Да? Ни нежности нету. Ни взаимопонимания не уважает. И вот, мне кажется, там большие проблемы впереди.
Елена, это вы неосторожную кнопку нажали, сама того не зная, насчет древности этой проблемы. Это мой любимый конек. И действительно обращает на себя внимание, что за последние, не знаю, 5000 лет все активности, все области человеческой деятельности претерпели такую колоссальную эволюцию. Сельское хозяйство, градостроение, там, экономика и так далее. А такая всегда актуальнейшая тема, как отношения, вообще отношения, в частности, воспитания, в неизменном виде, а старец с тех пор буксует на месте. Я действительно помню текст 5000-летней давности, где написано, ну, это то, что я видел опубликованным, наверняка есть и 15-летний, где написано, как молодежь замечала, не ценит наши ценности и так далее. И поскольку это сильно обращает на себя внимание, я давно про это думаю, единственное объяснение, которое я этому нахожу, для меня состоит в том, что это так буксует, потому что когда все время засеваешь одно и то же поле, а потом случайно засеваешь другое, выясняется, что урожай лучше, и это легко признать, это безопасно. А вот признать, что ты что-то не то, что ты неправильно сам делал в отношениях с близким, там, с женщиной, мужчиной, с ребенком, это опасно, потому что я тогда плохой. И сознание этому энергично сопротивляется. Совершенно согласен с вами, это угарюще сказано. Бойся того, кто скажет, я знаю, как надо. Но я сейчас войду в противоречие с этим, потому что я практически уверен, что проблема этого мужчины, ну да, она поверхностно выглядит как такая безапелляционная самоуверенность, а на самом деле это глубинный страх, подвергнуть сомнению свои взгляды. Страх, которого он себе не выбирал. Его с этим страхом выпустили в жизнь из его детства. И я действительно не знаю, смог ли бы какой-то психолог ему помочь, тем более, что он не собирается никуда идти без запроса, ну как. Но если бы он пришел, мне кажется, что главным и первым заходом было бы не показать ему, как надо, а как-то постепенно, потихоньку разгрузить от его от этого страха. Дать ему почувствовать, что усомниться в своих взглядах – это безопасно, по крайней мере, здесь.
Я тоже считаю, что это прекрасная идея. Вы знаете, вот как опыт показывает, как мы, человеки, устроены, что пока дубина по голове не ударит, мы ничего не делаем. Не дай бог, конечно, да? Пусть эта дубина будет маленькая, что-то вроде соломины в их жизни, но иногда жизнь начинает решать наши проблемы так, что мало не покажется. Вот тогда, наверное, мы ищем помощи у тех, кто хотя бы, может быть, чуть-чуть знает больше, чем мы. И идем к этим людям просить у них помощи, поддержки, понимания или разобраться в нашей ситуации. Вот мне почему-то думается, при всем при том, что сейчас он закрыт абсолютно, он все знает, но ведь жизнь-то динамичная, и парень-то растет. Да, и подростковый возраст – это то еще испытание. И в какой-то момент, может быть, ему станет проще отцу усомниться в своей правильности, чем наблюдать то, что вытворяет парень.
Ну да, то ли станет, то ли он укоренится в этой своей защитности. Но как мне хотелось бы воспользоваться, использовать этот сюжет для хоть какой-то подсказки нашим зрителям и слушателям. Друзья, очень важно понимать действительно, что мы отвечаем не за чистоту своей позиции, не за стройность аргументов. Мы отвечаем за конечный достигнутый или недостигнутый результат. И если он не достигнут, это точно моя ответственность. Не вина, но причинно-следственная ответственность.
А вы смотрите, как у нас с вами получается, да, в разговоре, что мужчина, который выглядит наиболее брутальным, например, да, чем тот отец, который винит себя, у него рефлексия какая-то происходит, какие-то мысли. Вот здесь уверенность. И ему самому-то очень тяжело. Вы совершенно верно это подметили. Это его беда. И вот эта брутальность, вот эта бескомпромиссность, уверенность, она бедой оборачивается для него в его внутреннем мире, потому что он не знает, что ему делать. Он-то уверен, что все правильно, а результат, о котором вы говорите, ну, явно его не удовлетворяет и не устраивает. И мало того, вот это уважение ко мне, которое он требует от сына, наверное, это первое, что он хотел. Отец, вот, да, пример. Отец – это вот тот человек, который, вот, я хочу быть на него похожим. Вот так. А там вообще что-то обратное происходит. И вполне возможно, вдруг вот это вот зацепит, и как-то человеку захочется разобраться именно с собой. Разрешить себе быть слабым и неумелым.
Мне кажется, что применительно к этому мужчине, это, как вы хорошо образно сказали, дубина должна быть уж очень тяжелой, чтобы страх за какие-то вот реальные обстоятельства, что-то там с сыном или с его жизненной территорией, то чтобы этот страх пересилил его, ну, прям панический страх, как-то усомниться в себе. И в нашем обсуждении, конечно, большая провокация, назовем вещи бесстрашно своими именами, осуждение этой его позиции. Но мне очень важно и очень хочется, чтобы в этом было видно его действительно буквально страдание, именно страдание. Это не метафора, это не образное выражение.
Да. Конечно. Вы знаете, есть маленькая надежда, да, что такой, во-первых, отец, конечно, не один, но что и другие мужчины. Вот почувствовать, что слабым быть можно, чтобы просить помощи, когда у тебя не получается. Отцом ведь не рождаются, отцом становятся. И вот в твоем становлении отцовства что-то у тебя забуксовало, что-то не получается, что вполне можно кому-то рассказать, что ты в этом вопросе слаб, что ты растерялся. И это никакой не позор, это никакой не ущерб твоему образу самого себя. Это нормально и по-человечески. И поэтому я думаю, что все-таки, может быть, кто-то услышит и сходит к психологу. Как раз, да, к тому психологу, который сумеет это понять.
Вашу ставу в уши. Вы знаете, я понял, что я еще хочу по этому поводу сказать. В этом месте нет акцента в сюжете, но для меня это важное место. Пресловутый авторитет. Знаете, Елена и друзья, мне кажется, что очень большой ресурс неосвоенный заключается в том, чтобы присмотреться к формально корректному словоупотреблению. Вот буквально так. И в этом смысле надо определить, что такое авторитет. Это человек, к чему мнению прислушиваются просто потому, что он это сказал. Раз он так считает, значит, действительно это правильно. Если он считает, что сахар есть, значит, это действительно так и есть. И тогда, или если он считает, что сейчас неправильно куда-то идти, значит, действительно то неправильно идти. Всем или, там, скажем, мне. И тогда становится понятно, что это согласие с мнением или с волей этого человека может иметь два совершенно разных происхождения. Это если я этого человека боюсь, или если я с ним действительно считаюсь по непосредственному внутреннему расположению. Это противоположные вещи, они несовместимы. И понятно, который выбор здесь предпочитает любой человек, в частности, этот отец. Поэтому, когда мы видим действительно, что вот нету у меня авторитета в глазах ребенка или жены, там, или мужа, надо понять, что это не потому, что я недостаточно веско сказал, а потому что я недостаточно близко и комфортно для них фигура.
Браво. Прекрасная идея. Действительно, вот я об этом не задумывалась, что действительно авторитет – это близкая тебе фигура. Это там, с кем произошел резонанс какой-то, да? И тогда возникает огромное доверие. И если этот человек говорит, надо идти направо, а не налево, то как раз на фоне доверия, а не страха, авторитетности, наказания или просто так положено.
И я понимаю, что когда человек находится в таком давнишнем заскорузлом страхе, как для меня автор этой записки, вот эти логические соображения мало ему могут зайти, но все-таки есть люди с очень формализованным менталитетом, которые через эту логику могут с многим справиться. Вот я к ним адресую эти подсказки, эту часть нашего с вами разговора. И в этом смысле, вот представьте себе, друзья, два разных ваших партнера по жизни, один из которых категоричен и никогда свои взгляды сомнениям не подвергает, а другой подвергает, иногда признает свою неправоту, иногда ищет. Чье мнение более убедительное? Это же исторический вопрос. Да. Ну вот.
Конечно.
Мне 40 лет, и у меня нет отношений, но мне и без них хорошо. Но все вокруг говорят, что это неправильно. Папа был строгим в детстве.
Вот несмотря на то, что женщина убеждена, что ей хорошо, мне думается, что я бы задала ей прям несколько вопросов. Хорошо как? Хорошо почему? Да? И что она в это хорошо вкладывает? Вполне возможно, что она действует по как бы сценарию избегания нехорошо. Вот сейчас вроде бы хорошо, а кто его знает? Там ведь проблемы какие-нибудь начнутся, там же нужно подстраиваться, там нужно взаимодействовать. А вдруг вот я свой этот кокон разобью, либо я могу это заподозрить, там лежит огромная травма под этим. Травма, которая вполне может быть даже неосознанной или настолько вытесненной, что она просто ее не помнит. А мужчина нет, и мне хорошо. То есть такой поверхностный уровень этого хорошо. Хотя, конечно, бывает по-разному. И как-то странно человеческое хорошо говорить, нет, пойди сделай себе плохо. Угу. Ты все-таки иди к психологу, лопату пусть побольше возьмет. И копает, копает. Вот здесь очень сложный этический вопрос. Либо человек сам должен прийти к тому, чтобы понять. Не потому что княгиня Марья Алексеевна считает, что это нехорошо. А если мне пока хорошо, вот стоит ли этого рашить? У меня много вопросов.
Смотрите, да, вот это мне очень все созвучно. Сомнения насчет того, что хорошо, сомнения насчет того, что надо ей объяснять, что ей нехорошо, все это мне очень созвучно. Но вот бы я как это прокомментировал более конкретно. Да, я понимаю, что это может быть хорошо, потому что действительно общение, любое, особенно близкое, это нагрузка, это нагрузочно. Надо за собой следить, надо выходить из своего состояния нагрузочно. И в этом смысле энергосберегающий режим, конечно, приятен и психологически, и физически. И приятнее всего лежать просто в теплом месте и ничего не делать. Но почему это точно плохо? Вот прям скажу, что плохо. Вот почему. Чем живая материя отличается от неживой? живой, откосный, живой, не терпит статики. Что не развивается, то неизбежно деградирует. Вот отношений особенных нет. Ну, какие-то контакты есть, там перезвоны, какие-то встречи, то все. И какой-то вот такой сторонний далекий человек говорит, слушай, ты меня перебиваешь там, допустим, или что ты меня не выслушиваешь, не считаешься. Но от этого стороннего человека можно так отодвинуться и отмахнуться. А вот если это говорит человек, с которым ты в отношениях близкий, ты поэтому этими отношениями дорожишь, ну, ты не можешь просто так поссориться. Тогда ты с досадой, с раздражением начинаешь за собой послеживать. Действительно, иногда не перебьешь, действительно, иногда спросишь. Это и называется развитие. Мы действительно развиваемся только друг об друга. Такое модное выражение, но для меня очень содержательное. И поэтому без отношений действительно плохо. Плохо вот так стратегически и перспективно. Сиюминутно, правда, оно легко. Но для меня тут полная аналогия с этим лежанием у теплой печи. И вот когда люди полетели в космос, там полная сплавбуха невесомость, но потом выяснилось, что, чтобы не умереть при возвращении, надо там бегать на тренажерах. Угу. То же самое здесь. И действительно, вот до последних, не знаю, каких-то 100 лет люди считают, что нужно как можно больше есть, как можно больше отдыхать. А теперь они заставляют себя ходить в спортзал и специально там поседать и подтягиваться, делать себе плохо, идти на усилия. Но без этого не развиваешься.
То есть не позволяй душе лениться? Да, вот в отношениях с другим человеком душа все время, не то чтобы работает, но она живая. Да, она живая, она чувствует, она ищет какие-то, отвечает на какие-то вопросы, mm-hmm. ищет ответы. Она живая. А когда замкнулся в себе, в своем хорошо, то, наверное, с ней начинают происходить какие-то окаменелости.
Да,
и замораживание.
Мышцы дряблые. Тут ты волен, когда вот отношения такие дистантные, далекие, ты можешь выслушать, можешь не выслушать.
Угу.
А вот если твой близкий партнер вечером пришел, попробуй его не выслушать, еще раз не выслушать, еще раз не выслушать. Приходится идти на усилие с собой. Это трудно, это не так хорошо, как расслабуха. Но это пагубно.
Александр, знаете, что я подумала, вот когда вы это говорите, что это пагубно? Ведь, по сути дела, мы все хотим полноты жизни, правда же? Мы хотим... вот надышаться этой жизнью, прожить ее. Но почему-то возникает иллюзия, что можно прожить только через хорошо. И знать, что такое эта жизнь, да, вот прожить ее. Вот, на мой взгляд, весь, вот все эмоции, все чувства, которые есть в нас, когда они работают, когда они самому себе предъявлены, когда они прожиты, вот скорее тогда мы ощущаем эту полноту жизни, а не только вот эта зона комфорта и не трогайте. Даже, допустим, в любовных отношениях, даже расставание, да, любящих людей друг с другом, это же удивительная душевная история, да, которая может породить, я не знаю, художественное произведение, может человека заставить о чем-то задуматься, может в этот момент показать ему как такую красоту мироглубинную, которую он пока летал в своей влюбленности мог и не заметить. Вот, кстати, я слово «душа» не боюсь произносить, потому что я сейчас понимаю, что многие скажут, причем здесь душа – это религиозная тема. Нет. Вот я с этим не согласна. Я думаю, что это все равно психология.
Ну, хоть в чем-то мы с вами не сходимся. Вот я, как интересно, я слушал, тоже думал, я не люблю слово «душа», предпочитаю его не использовать. И еще одна вещь. Вот мне, вот лично мне очень близко то, что вы говорите, что через негативные переживания тоже чувствуешь гораздо большую полноту жизни, гораздо большую близость с человеком, с которым прошел через что-то плохое и горькое, через собственные ссоры, через общие утраты гораздо большая полнота. Но я понимаю, что это ощущение, рискованную вещь сейчас скажу, это ощущение понятно и доступно только очень ресурсным и очень осознанным людям. А человеку, чей ресурс жизнь истощила или на старте не наполнила, очень тяжелые и очень пугают дополнительные переживания. Он не сможет в них априори увидеть какую-то большую палитру красок, так сказать.
Да, согласна.
Хочется выстроить общение и комфортную обстановку со своим 3-летним сыном. Подготовить его к дальнейшему общению с новорожденным 2-м сыном. Как объяснить старшему, что его все равно любят?
Очень дорогой для меня вопрос, очень жизненно важный. И хочется... вопрос и описание вызывают у меня не необратимый, но все-таки некоторый скепсис, потому что если мама считает, что старшему можно объяснить, что его любят, дело не здорово обстоит. Ну, ребенок пока, как я понимаю, единственное, если у него есть основания для сомнений, то ему надо не объяснять, что его любит, а убирать эти основания. И когда ребенок спрашивает, ну ты меня любишь, и родитель говорит, да, конечно, люблю, дурашка, это его сомнения нисколько не развеивает. Ему нужно, наоборот, подтверждение для его неуверенности. То есть, Сашок, это что, правда, иногда так не выглядит, это не так как-то непрочно, ты мне обязательно говори, я с собой посижу. Это вообще так, безотносительно перспектива рождения второго сиблинга. Но эта перспектива вносит свою специфику, потому что эта мама правильно озабочена, когда родится младший, у старшего сильно пошатнется почва под ногами. Потому что действительно до сих пор я был в центре всего, а теперь все эти букеты конфеты туда. Потому что ко времени рождения второго ребенка родить уже немножко поопытнее, с ребенком вторым уже помягче и полегче, и старшему кажется, что несправедливо с младшим, младшему прощают то, что не прощали мне. Короче говоря, мамина озабоченность правильная, только ее надо убирать не объяснительными разговорами с старшим ребенком, а выйдет на него такой горячий поток действительно безусловного принятия любви, чтобы у него не было никаких сомнений, что ничего не изменится.
Ребеночек маленький, так понимаю, еще 3 года, да, ребенку? Конечно, он сформулировать не может. Конечно, он не может рассказать, почему. Но раз мама задает такой вопрос, мама что-то чувствует. Я думаю, мама понимает, что где-то что-то все-таки не так. Ну, и традиционным образом через объяснить. В школе объясняют, да, в детском саду объясняют, и я объясню. А здесь, может быть, ей стоит не побояться, а сакцентировать на своих ощущениях, что вот не до, вот где-то не додаю, где-то не доделываю эту любовь как делание, да, не привношу в свою жизнь. И я думаю, что маме очень не вредно сходить к психологу в этой ситуации. Ее должен кто-то отзеркалить. Ей нужно посмотреться в какое-то иное зеркало и посмотреть, так ли это. И кто его знает, что она там обнаружит у себя внутри. Может быть, боль какую-то, может быть, еще какие-то чувства. И вот эти чувства проработать, тогда, я думаю, любовь польется. Там есть, может быть, какой-то затор в этих чувствах. И поэтому она боится.
У меня ровно этот же следующий в голове «Не люблю технические терминологии, тем не менее, ход». Я именно сейчас хотел и хочу это, как вы сказали, отзеркалить. И вот с чего начать. Знаете, Елена, я изначально как бы детский психолог. Я заканчивал кафедру детской психологии на психфаке МГУ. И вот после 30 лет достаточно интенсивной практики я с полным основанием, безо всякой рисовки, могу уверенно сказать, что нет никакой детской психологии, детской психики. И чтобы понять, как на ребенке сказываются какие-то наши проявления фразы, достаточно исчерпывающе представить себе это в наших горизонтальных отношениях. И вот представляем себе, что у женщины иногда бывают какие-то смутные сомнения в том, как мужчина к ней относится. И она то их скрывает, то как-то невольно они прорываются. И мужчина, увидев, что она сомневается в любви, начинает ей что-то объяснять про это. Угу. Понятно же, какое-то будет иметь антиэффект. Да. Мужчине, как бы он ни был уверен в своих чувствах, как же, я же ее действительно так люблю, я столько для нее. Но если у нее появились сомнения, ему точно надо на себя полностью взять и работать какое-то время тепловой пушкой, пока у нее все это не отморозится, не растает. То же самое со стороны мамы по отношению к этому 3-летнему ребенку.
Угу. Вот абсолютно с вами согласна. Такое выражение «хорошей тепловой пушкой, пока не растает и не отогреется». Боже мой, как нужна нам это бывает тепловая пушка, как инструмент.
Дочке уже больше 30 лет, и она живет с нами. У нее есть психические проблемы, и она этим постоянно манипулирует. Я поддаюсь, а подруги советуют ее отселить. Но как я могу поступить так со своей дочерью?
К сожалению, в письме не сказано, насколько дочь может жить одна, насколько ее заболевание предполагает ее способность к какой-то деятельности. Работает ли она, может ли она о себе позаботиться в этой повседневности, или все-таки ей опасно, да, она может быть опасной для самой себя и что-то такое сделать невольно, да, не задумываясь, раз есть ментальные проблемы. Поэтому вопрос однозначно вот так вот хор подруг отселяй уже, она издевается над тобой, да, там, или тебе плохо, она манипулирует или устраивает какие-то, мне кажется, очень жестким. И мне он представляется очень поверхностным, потому что мама знает, видит, мама знает больше, чем кто бы то ни было. И наверное, воспринимать особенности поведения ребенка – это самое главное, даже ребенку 30 лет, какая разница. Понять, почему и чего добивается эта девочка от мамы, каких чувств она хочет от мамы, каких чувств от семьи она ждет. А вот этот холодный совет отселить, что-то в нем совсем слышится мне нехорошее, и усталость, может быть, или желание больше не понимать никого. Может быть, что-то вот отсюда.
Смотрите, Лена, что мне вот в этой записке. То же самое, просто чуть-чуть другими словами. Меня прежде всего зацепило слово «манипулирует». И очень часто цепляет это слово. Что такое манипуляция? Опять же, корректное, формально корректное слово употребление. Манипуляция – это когда человек преследует свои интересы скрытным образом. Именно скрытным образом. Вот я люблю на своих там всяких семинарах показывать этот крохотный фрагмент из «Трое из Простоквашино», когда кот Матроскин говорит: «Дядя Федор, у тебя нет еще одного неправильного бутерброда?» Вместо того, чтобы сказать: «Слушай, я так проголодался, а не запасы не поделишься ли?» То есть это значит, что почему человек любого возраста, любого статуса, ребенок, родитель, мужчина, женщина, почему прибегает к манипуляции? Значит, у нее нет возможности свои какие-то естественные чувства, ожидания предъявить прямолинейно. Поэтому... Да, манипуляция – это неправильно, но надо забыть про эту форму и посмотреть на действительный ее запрос, о чем вы правильно сказали, какие там у нее чувства. И если это проигнорировать, на этом не сосредоточиться, то хоть ты ее не отсели, хоть отсели, хорошо все равно не будет.
Полностью согласна. Вот эта манипуляция меня тоже больше всего и задела. Зачем в семье манипуляция, если мама уверена, что... И вот эта вот уверенность, дочь виновата, у нас все плохо, ее отселить. Да, вот как раз в этом суть того, что вы сказали, она и прозвучала.
Как найти хорошего психолога, если решил к нему обратиться?
Ваше решение прекрасно. А хороший психолог для вас – это тот психолог, с которым вы резонируете, которого вы восприняли как человека, который вас поймет и услышит. Не всегда это происходит с первой сессии или с первым психологом, который имеет хорошую рекламу где-то. Да? Все-таки очень важно послушать человека. Вы знаете, иногда одна интонация много значит. И одна интонация может быть целительной, уж не говоря о том, как вас воспримут. Помните очень важную вещь, что пространство, которое определяет психолог для клиента, оно должно быть максимально безопасным и любящим. Вот такого психолога и ищите.
Друзья, вопрос очень сложный и тонкий. Пока что эта деятельность, эта активность находится в зародыше, она только начинается, поэтому пока нету таких общераспространенных, надежных, веских представлений. Вот по каким-то показателям, регалиям понять, что это точно хороший специалист. Вот прям про стоматолога так можно, про психолога пока нет. В значительной степени это эффект сарафанного радио, к услугам которого важно прибегать. Но если все-таки говорить о том, что для меня является критерием, показателем хорошего психолога, это мое ощущение отталкивается от древнего труизма, что по-настоящему умный человек не бывает злым. И поэтому надо вот по знакомым, по тем людям, кто уже пользовался его услугами, понять, насколько это в самом примитивном общечеловеческом смысле слова добрый человек. Если вам говорят, что этот психолог мне так помог, вот он мне подсказал кого-то заблокировать, я заблокировал, мне стало легче, не ходите к нему. Елена, спасибо вам большое, что пришли. Не знаю, как вы зрители, я получил очень большое искреннее удовольствие. Удовольствием уже вам в этом признаюсь.
Спасибо большое, что пригласили. Это абсолютно взаимные чувства. Ну, спасибо.
Дорогие друзья, для меня это новый формат, и для нас с вами это новый формат, и мне была бы очень важна и дорога обратная связь. Насколько он интересен, насколько он информативен. Услышали ли вы при нашем совпадении с Еленой, которое для меня, правда, так ценно, какую-то разницу в терминологии, во взглядах? Насколько для вас прояснился ответ на поставленный вопрос, пора ли идти к психологу? Буду благодарен за любую обратную связь, за ваши комментарии и за ваши вопросы. До встречи, друзья!